Братья дорогие, мы уже второй день здесь в общении, знаете, думаю, те чувства, которые я испытываю, они и вам хорошо знакомы. С одной стороны, радость, приятно быть братьям вместе, хорошо нам здесь быть. Радость от того, что звучит Слово Божие, что по всему видно один дух, одни устремления, одни переживания, а с другой стороны, волнение, потому что в свете Слова Божьего видишь, как много еще нужно исправлять. Как важен вот этот путь преображения, путь, на котором Дух Святой трудится, работает над нами. Как много нужно пересматривать, как многому еще нужно учиться. Замечательный вопрос, который звучит здесь во втором послании Петра. Текст, который является темой нашего общения. «Какими должно быть святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». Что выражает этот вопрос? Я не думаю, что здесь содержится какое-то сомнение апостола Петра. Не думаю, что он этот вопрос задает, потому что не знает на него ответа. Мне так видится, что в этом вопросе отчетливо звучит призыв. Призыв для каждого сердца. В свете этой великой истины, что наступит новый, бесконечный, славный день, день Божий. Это уже будет не день человеческий, это будет день, в который никогда не сменится тьмой, день, который будет наполнен вечным сиянием присутствия Божьего и Его близкого общения со спасенными людьми. И вот можно так еще, я думаю, передать этот вопрос, насколько святыми, насколько благочестивыми, насколько ожидающими и желающими должно быть вам. Братья, я прочитаю вначале два текста, которые связаны с темой, мне порученной братьями. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха по 14. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». И первое послание к Тимофею, 4 глава. Я прочитаю с 6 стиха по 10. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Братья, что общего между прочитанными текстами и вторым посланием апостола Петра? Когда мы читаем послание к Титу, то мы здесь встречаем снова такую прекрасную взаимосвязь. Благодать Божия учит нас, чтобы мы благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая явления славы Иисуса Христа. Благочестие и ожидание или готовность ко встрече с Господом, они снова здесь идут рука об руку. И в послании Петра, и в послании к Титу подчеркивается важность вот такого качества, такого состояния христианина, когда он живет благочестивой жизнью. В послании к Тимофею апостол Павел выражает такой очень важный призыв: «Упражняйся или упражняй себя в благочестии». Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Благочестие. Я думаю, братья, может быть, не слишком часто вот в своем христианском лексиконе мы пользуемся этим понятием. И, наверное, в Священном Писании, если открыть симфонию, мы не очень много найдем текстов, где бы непосредственно слово «благочестие» употреблялось. Но, в общем-то, вся Библия, она так и названа самим Священным Писанием, это учение о благочестии. Есть немало таких понятий, которым не просто дать определение. И помню, Владимир Николаевич Чухонцев в одной из своих проповедей, когда он говорил о благодати, он так свидетельствовал: «Братья, есть такие понятия, которые трудно передать». И даже он в одно время стал такой словарик небольшой для себя составлять, эти понятия записывать и пытаться вот дать им краткое, четкое определение. Согласитесь, что не всегда это бывает просто. Что такое благочестие? Какое можно дать определение этому понятию? Я так встречал различные определения, и думаю, что они не противоречат друг другу, а друг друга дополняют. Вообще слово «благочестие», оно происходит от глагола «почитать» или «чтить», или «проявлять», или «поклоняться». Иногда в Священном Писании этот глагол использовался по отношению к родителям. Дети, например, должны оказывать должное почтение к родителям, но, как правило, почти всегда это понятие «почитать», «чтить», «поклоняться», оно прежде всего характеризует наше отношение к Богу. Благочестие можно еще передать – это благопочтение или особая степень богопочитания. Я такие, братья, встречал разъяснения этого понятия и думаю, что все они хороши и как бы друг друга дополняют, с разных сторон освещают. Что же такое благочестие? Благочестие – это истинное почтение по отношению к Богу, исходящее из познания Его. Благочестие – это правильное отношение к Богу, Его святости, величию и любви. Благочестие – это правильное поведение перед Богом во всем, практическое исповедание Бога во всех сферах повседневной жизни. Почтение, отношение, исповедание, поведение. Здесь мы движемся как бы от корня к плодам. Благочестие, оно подобно такому прекрасному дереву, у которого должны быть глубокие корни. И это корни – это правильное отношение к Богу, это размышление и познание Его святости, Его величия, Его безграничной любви. Кажется, в 95-м году в нашем братстве была издана книга «Благочестие». Я думаю, многим она знакома. И автор, размышляя над этим важным понятием, постарался вот так как бы схематически изобразить, передать его. И там показана такая иллюстрация, треугольник, три угла, один вверху, два внизу. У одного угла страх Божий, у другого угла любовь к Богу, и на вершине жажда Бога. Это перекликается вот с предыдущими темами о молитве, которые звучали сегодня в нашем служении. Человек, который вникает в учение о Боге, человек, который трепетно относится к Господу, такой человек не уходит от Бога, не отдаляется от Него, а наоборот, познавая красоту и величие нашего Господа, к Нему устремляется. Здесь корни благочестия. Человек, который трепещет и благоговеет перед Богом Его Словом, он хочет все ближе и ближе подходить к Иисусу Христу. Он хочет больше познавать Господа, и пребывая в общении с Ним, он идет путем преображения. Может быть, это не так ярко, не так резко, но из года в год такой христианин преображается в тот характер, который в плане Божьем. Постоянный путь обновления. Упражняй себя в благочестии. Но что такое, братья, благочестие? Или чьим плодом является благочестие? Это дело рук человека? Или это результат исключительно последствия дела Божьего? Или результат Его труда над нами? Братья, мне очень нравится мысль, которая выражена во втором послании Петра, 1 главе. Апостол Петр с двух очень важных сторон освещает вот этот путь. Путь возрастания в благочестии. В третьем стихе он пишет так: «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». А чуть далее он пишет: «Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Нет ли здесь какого-либо противоречия или напряжения? Как так получается? С одной стороны, Господь обеспечил, снабдил каждого христианина всем потребным для благочестия. Кажется, что это исключительно Божья сторона. Но тут же, рядом, буквально в следующих стихах, апостол Павел призывает нас, чтобы мы со своей стороны прилагали все старание, чтобы мы все усилия употребляли на то, чтобы в вере нашей показать благочестие. Как и во многих сферах, братья, в вопросе благочестия очень важны две стороны. Это сторона Божья и сторона человеческая. Без Бога, без Его обеспечения, без Его помощи, без действия Духа Святого в нас быть или стать благочестивым христианином просто невозможно. И Господь, если что-то требует от человека, если к чему-то призывает, то Он снабжает для этого человека всем необходимым. Почему апостол Петр здесь во втором послании не с призывов начинает свои наставления, а сначала он показывает: «Посмотрите, братья, что для вас сделал Бог. Посмотрите, чем Он вас наделил. Посмотрите на дело Иисуса Христа, а затем, как вывод, уже следует конкретный призыв. Поэтому, раз Господь так много для нас сделал, как не ответить на это взаимностью? Вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей». Свидетельствует об одном скульпторе, когда у него спросили, он очень успешен был в своем деле, очень хорошие у него получались изваяния, скульптуры. И у него как-то спросили: как вот у вас получается так точно передавать портрет или образ какого-либо человека, облик человека, так лучше сказать. И он так эту мысль выразил: я беру, например, гранитную глыбу, и я убираю из нее все лишнее и оставляю только нужное. Если мы говорим о труде Духа Святого, то, несомненно, Дух Божий несравненно большее дело в нас совершает. Он не просто убирает все лишнее, Он еще снабжает, наделяет вот новыми качествами, качествами нового человека. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем такие призывы, что мы должны не просто совлечься ветхого человека, то есть снять эту старую одежду, но и облечься в нового. «Упражняй себя в благочестии», призывает нас апостол Павел. Что значит «упражняй»? Как упражнять себя в благочестии? Говорят так, что вот это слово «упражняй», оно в подлиннике родственно понятию «гимнастика», то есть «тренируйся», «постоянно этим занимайся», «постоянно дисциплинируй себя для того, чтобы возрастать в благочестии». Здесь имеется оттенок, ну, вот таких постоянных или как бы упорных, настойчивых тренировок для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы постоянно поддерживать себя в форме. Братья, мы слышали уже сегодня, что жизнь христианина – это духовная война, это постоянная борьба, и каких-либо сделок или какого-либо примирения с дьяволом, князем мира сего, у народа Божьего не было и быть не может. Но для того, чтобы быть побеждающим воином, нужно постоянно быть в форме. Нужно быть облеченным в Божье всеоружие. Необходимо исполняться силой Божьей. И для меня дорого тоже связанное с молитвой четверостишие, как-то в одном из вестников истины было напечатано: «Без молитвы не делай ни шагу, без молитвы нежданно умрешь. В ней ты силу найдешь и отвагу, непрестанно молись, молодежь». Говорят так, что когда священник входил в святое для того, чтобы совершать курение на жертвеннике курений, он высыпал вот этот благовонный состав на огонь, и все вот это помещение, отделение скинии святого, оно наполнялось вот таким прекрасным ароматом, таким благовонием, и одежды священника, они как бы пропитывались вот этим ароматом, запахом, и когда священник выходил, то все окружающие люди могли почувствовать, они могли понять, чем он занимался, какое служение там совершал в скинии. Пусть невидимое служение, но вот этот аромат, это благоухание, оно распространялось вокруг. И, наверное, вы, братья, у меня в жизни были такие встречи с братьями, с сестрами пожилыми, от которых веяло вот этим вот ароматом молитвы. По речи которых, по поведению которых было видно, что у них вот такая устремленность, такое желание быть постоянно в общении с Богом. Как это приятно! Конечно, братья, я сам далеко до этого еще не достиг, но хочется у них учиться и подражать их вере, упражняя себя в благочестии. Воин постоянно готов к сражению, к войне. Смертсмен, он постоянно готов к определенным тренировкам, к определенным соревнованиям. А мы, друзья, подвязаемся не для получения венца тленного, а для нетленного. И для этого нужно упражняться в благочестии. Что для этого необходимо? Я нахожу, братья, что здесь, в 4 главе 1 послания к Тимофею, содержатся две очень важных мысли. Упражнение в благочестии тесно связано с духовным питанием. Вот посмотрите, мы здесь так читаем. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры». Значит, христианин призван питаться словами веры и добрым учением. Дальше апостол Павел пишет: «Негодных же и бабьих басен отвращайся». Это тоже питание, но оно приводит к беде, к разрушению, оно не несет благословения. Дальше апостол Павел пишет в этой главе: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Правильное питание и упражнение в благочестии. Если человек будет только кушать, но не будет при этом работать, к чему это, братья, приведет? Ну, нетрудно догадаться. Это состояние, ну, такого, как бы, ожирения, да? Когда у человека нет движения, когда он только ест, ест и ест. С другой стороны, если человек постоянно занят работой, постоянно отдает, расточает свои силы, но при этом он не получает питания, не получает подкрепления, это просто приводит к истощению его организма. В духовной жизни, я думаю, сохраняется та же закономерность. Если мы только питаемся, если мы только что-то узнаем, но не осуществляем это в своей жизни, это приводит, ну, к такого своего рода самодовольству. Человек увлечен своими знаниями, человек не воплощает это в жизнь, человек не употребляет это в дело, это приводит к ладикийскому состоянию: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Если человек живет только одними призывами, если он понимает, что нужно что-то делать, что нужно трудиться, что необходимо внутренне, духовно возрастать, чтобы преображался наш характер, чтобы у нас были определенные устремления, мысли, желания добрые, и это воплощалось в жизни, но у него нет нормального питания, если он не углубляет в Слово Господне, то не будет и возрастания в благочестии. Григорий Васильевич Костюченко рассказывал, неоднократно к нему приходил молодой человек и постоянно с исповеданием в одних и тех же грехах. Но одна беседа прошла, потом повторная беседа. Снова он приходит, снова признается: вот тут, там согрешил. И Григорий Васильевич запереживал. Он говорит этому молодому брату: послушай, ну, я уже начинаю переживать. Получается, ты ко мне приходишь, рассказываешь свои грехи, я тебе грехи отпускаю, и как будто бы я уже начинаю участвовать, становлюсь твоим соучастником. Давай разбираться, давай размышлять. Ты читаешь Библию? Ты сегодня Библию читал? Нет. А на неделе читал? Да нет, не читал, вот у меня такое состояние, какой смысл, что я буду Библию читать? Григорий Васильевич говорит: смотрю на этого брата, а он довольно такой плотной комплекции, ты сколько раз в день кушаешь? Ну, когда 3, когда 4 раза? Библию не читаешь. Откуда у тебя будут силы для того, чтобы грех побеждать, для того, чтобы возрастать в благочестии, если у тебя нет вот этого нормального духовного питания? Поэтому и жизнь твоя такая вот жалкая, несчастная жизнь, сопровождающаяся постоянными поражениями. Как хорошо, братья, когда мы не просто питаемся, когда у нас правильное питание, когда такая добрая, калорийная духовная пища. И прежде всего, это непосредственно само Слово Божье. В послании к евреям мы читаем такой призыв: учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Упражняй себя в благочестии и питайся словами веры, питайся Словом Божиим. упражнять себя в благочестии, это, во-первых, я так отметил для себя, это учиться отличать добро от зла. В послании к евреям мы находим текст, где в подлиннике тоже понятие используется, глагол «упражнять». Это 5 глава, 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Или можно так передать эту мысль: «у которых чувства опытом наупряжнены или натренированы к различению добра и зла». Постоянные духовные тренировки или упражнения – вот такая позиция, состояние человека, когда он способен различать, что хорошо, что плохо, что худо, что принесет ущерб, а что послужит на пользу. Братья, мы живем в лукавое время, и для того, чтобы быть благочестивым, очень хорошо, если мы в этом упражняемся, если мы проявляем осторожность к тем новинкам, новшествам, иногда их даже называют, ну, как игрушки для взрослых, вот так в кавычках, когда мы прежде все тщательно взвесим, когда мы ведем себя осмотрительно, когда мы стараемся понять, к чему ведет дело, чем это может закончиться, и проявляем должную осторожность. Что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Говоря так, вот есть в Библии замечательные книги, их называют книги мудрости. Ну, например, книга притчей. Конечно, в ней прекрасное наставление для всякого возраста, но прежде всего эта книга изначально была адресована молодым людям, для того, чтобы они понимали, как правильно жить. И у евреев было два таких понятия, которые передавали мудрость. Одно понятие буквально означало уметь жить. Не просто знание, голое теоретическое знание, а умение жить, понимание, как вести себя вот в этом непростом мире для того, чтобы было в жизни благословение, для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы быть полезным для окружающих, для того, чтобы не попасть в те многочисленные ловушки и силки, которые не только для молодых людей расставлены, но для всякого возраста. Уметь жить. И другое понятие, оно передавало такую мысль – развлечение в разуме. То есть умение отличать плохое от хорошего. И в книге притчи очень ярко проводится вот эта граница. В чем опасность для молодых людей? Где определенная угроза, где капкан стоит, а что несет благословение? Что нужно делать, полезно делать, а чего нужно остерегаться? Упражнять себя в том, чтобы различать, что хорошо и плохо. Упражнение в благочестии – это еще усмирение и порабощение тела своего. В первом послании к Коринфянам мы читаем в 9 главе следующие слова, где апостол Павел свидетельствует о своем образе жизни и служения. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Как это делать? В общем-то, вся 9 глава послания Коринфянам свидетельствует о том, что апостол Павел добровольно ограничил себя. По-видимому, коринфяне заявляли, что они, как христиане, как верующие, как освобожденные Богом, как спасенные, на многое теперь имеют право. Но апостол Павел показывает, что мои права, мои свободы, они не должны ограничивать духовных прав других людей, они не должны наносить ущерба другим. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Не все назидает меня и не все назидает окружающих людей. Я многое могу знать. Об идоложертвенных яствах он пишет: мы все имеем знания, но знание надмевает и любовь назидает. А если ты учитываешь совесть другого человека, если ради него ты способен в чем-то себе отказать, в чем-то себя ограничить, сказать самому себе «нет», усмирить и поработить тело свое, хотя ты понимаешь, что ты имеешь на это право, что тебе за это совесть не осудит, но ради блага ближнего ты поставишь себе вот этот предел и не переступишь через него, это станет благословением не только для тебя, это станет благословением для церкви. Он пишет: не апостол ли я, не свободен ли я? Я имею право на одно и другое, потому что другие апостолы этими правами пользуются, но ради всех других я поработил себя. Чтобы приобрести хотя бы некоторых, я ограничил себя для того, чтобы другим принести пользу. Упражняться в добрых делах. Это еще одна мысль. В послании к Титу мы читаем так в 3 главе. «Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Братья, мы живем в такое время, когда очень сильно заняты собой. В одном христианском песнопении такая мысль выражена: «Если нет драгоценного дара любви, если ты живешь только для себя, живешь и занят лишь собой, на подвиг души не влечет, то напрасно живешь на земле ты, мой друг». У многих из нас семьи, растут дети. Так бывает, когда дети еще маленькие, очень много нужно времени, где-то жены наши, они не справляются с детьми, и необходима помощь, этому нужно уделить внимание. Где-то нужно труд в церкви совершать. И бывает так, что катастрофически просто времени не хватает. И вот при всей этой загруженности найти время для того, чтобы, может быть, незаметно сделать какое-то дело, чтобы в чьей-либо нужде поучаствовать, чтобы кому-то принести пользу, бывает непросто. Но как хорошо, когда мы упражняемся в добрых делах, когда мы находим вот это драгоценное время. Один брат рассказывал о благословенном служителе, уже ушедшем в вечность, Валентине Яковлевиче Фоте. Он был очень загружен служением, он много совершал поездок, он усердно участвовал в проведении библейских курсов, у него были свои разработки вот, по обзору Библии, очень хорошие такие глубокие разработки. И несмотря на все это, этот брат свидетельствовал, когда он приходил к нему со своими переживаниями, со своими нуждами, служитель никогда ему не отказывал. Он откладывал свои дела и уделял ему время, внимательно выслушивал его, давал ему определенные советы, вместе молились. И уже когда служитель ушел в вечность, брат, ну, мне так кажется, я когда читал вот эту заметку, статью в «Сибирских Нивах», то мне показалось, что даже со слезами, наверное, он говорил это свидетельство. Вот насколько ему дорого было, ему, простому такому брату, внимание служителя, забота служителя и готовность выделить вот это драгоценное время. Об одном человеке рассказывает, об одном брате. Он, ну, таким был щедрым, добрым расположением и многим верующим помогал. А потом у него случилась беда. Сгорел дом, практически в огне погибло все его имущество. И знаете, после этого происшествия многие семьи, многие братья потянулись к нему. Кто что мог, вез. По-видимому, помогали ему и дом восстановить после пожара или новый дом построить. И знаете, интересный вывод он сделал. Он так сказал: что оставил себе, то сгорело, а что раздал людям, то ко мне вернулось. Как прекрасно, братья, когда мы способны упражняться в добрых делах, и это не просто какая-то расточительность или ущербность для нас. В конечном счете, братья, мы не пожалеем, это будет для нас великим благословением. И последняя мысль, которую хотелось бы отметить в связи с упражнением в благочестии. Здесь, в 1 главе послания к Тимофею, мы читаем в 4 главе так: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Упражнять себя в благочестии – это еще и постоянно участвовать в определенном служении или труде. Апостол Павел здесь пишет Тимофею: «Не ради о пребывающем в тебе даровании». Понятно, что не каждый из присутствующих здесь является рукоположным служителем, но труд в церкви – это удел каждого, даже рядового брата, каждого члена церкви. «Не ради». Упражняйся в этом, будь в этом усерден. И, может быть, тебе немного верено, может быть, твой труд незаметен, но если ты постоянно участвуешь в этом служении, это принесет тебе благословение. Упражняй себя в благочестии. Размышляй о Божьем величии, вникай в Его любовь, вникай в Его учение и в самого себя. Стремись к тому, чтобы в сердце был простор для Духа Святого, чтобы Он мог преображать твое сердце. Упражнять себя в благочестии. Братья, в каких условиях это возможно? Мы читаем здесь, опять-таки, 1 Тимофея, 4 глава. «Мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Апостол Павел пишет здесь, что упражнение в благочестии, рост благочестия возможен тогда, когда христианин трудится и терпит поношение. Мне дорога была мысль Валентина Яковлевича Фото, когда он в Железногорске проводил беседы на книгу «Откровения», и он там делал обзор 2-3 главы состояния, духовное состояние семи церквей, и он интересную деталь там отметил. Из семи церквей только две не получают упрека от Господа. Это Смирнская церковь, церковь страдающая, и Филадельфийская церковь, церковь трудящаяся, церковь благовествующая, церковь, для которой отверстие широкая дверь, дверь благовестия. И, наверное, братья, только тогда возможно возрастание в благочестии, если мы согласны, следуя за Христом, терпеть страдания, гонения, и если мы согласны в условиях труда, в условиях служения пребывать для того, чтобы быть полезными для Бога. Какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Пусть поможет, братья, нам Господь, чтобы действительно нам быть благочестивыми, чтобы нам возрастать в благочестии, упражняться в нем, чтобы с каждым годом, оглядываясь назад, подводя итоги, размышляя о своем духовном состоянии, радоваться тем благословениям, которые были, видеть добрые плоды труда Духа Святого в нас, но в то же время никогда не останавливаться на достигнутом. Павел пишет: «Устремляюсь вперед, чтобы было вот это движение вперед». Аминь. Помолимся еще. Наш любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за эту радость, радость, которую Ты нам даришь в конце уже уходящего года, за то, что мы вместе можем над Словом Твоим размышлять, вместе можем молиться, выражая искренне свои переживания, свои нужды, благодаря имя Твое, благодаря Тебя за все то, что Ты для нас совершил. И я тоже, Господи, очень нуждаюсь в том, чтобы и мне научиться молиться. Слово Твое, как яркий луч, освещает и мое непослушание, и мои падения, и мои переживания, и радости мои, которые были в этом уходящем году. И я молю Тебя, Господи, чтобы Ты помог всем нам упражняться в благочестии, возрастать в нем, чтобы постоянно углублялось наше отношение к Тебе, наши взаимоотношения с Тобою, чтобы в нашем характере могло постоянно проявляться, возрастать это уподобление Тебе, чтобы с каждым годом, с каждым месяцем и днем мы были к Тебе ближе, мы становились больше на Тебя похожими, мы могли преображаться в этот прекрасный образ, пример, образец, поставленный Тобою. Благослови нас в этом. Благослови, чтобы наша жизнь была жизнью благочестивой, жизнью святой, и чтобы в тот славный момент, когда Ты придешь за Церковью, когда Ты позовешь нас к себе, чтобы нам тогда услышать эти прекрасные слова: «Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина Твоего, помоги исправить то, что было не так, и даруй неуклонно последовать за Тобою. Продолжи общение с нами, будь за все прославлен, наш любящий Господь. Аминь».